И это больше теологическая тема, хотя я и приложу максимум усилий, чтобы она стала не такой сухой, не такой, как бы, ну, может быть, непонятной, потому что эта тема, она стоит целого курса, то есть ее изучают неделями, и есть очень много материала. Но у нас в рамках библейской школы, даже не института, а библейской школы, у нас есть такие, как бы, есть общие такие наброски, общие зарисовки. И важно, чтобы вы понимали, я понимаю, что кто-то из вас, многие из вас читали разную литературу, и есть разная литература на все эти вопросы. Кто-то не читал, кто-то недавно в церкви. Но знаете, как важно иметь откровение о триединстве Бога, быть утвержденным в то, во что мы верим, как христиане. И знаете, одна из причин, почему сегодня некоторые из нас, и это действительно так, некоторые из нас, они увлеклись ветром учения, поддались на различного рода ереси. Одна из причин то, что не были утверждены вот в этих истинах, о которых мы с вами начали говорить и будем продолжать говорить. Поэтому эта тема важна в плане утверждения, в кого мы верим, в кого мы верим. И, как я уже говорил, кульминацией, конечно, это будет вот тот раздел, когда мы будем говорить о Троице, о ее значении в вопросах спасения. Ну, я думаю, что очень многое, оно просто станет на свои места. Мы просто идем шаг за шагом, мы просто идем как бы от места Писанию к месту Писанию. И сейчас мы с вами говорим о божественности Иисуса Христа, о том, что Писание говорит о божественности Иисуса Христа. И мы с вами, ну, как бы, будем рассматривать разные места Писания. Будут те, которые вы знаете, на которые вы не обращали внимания, возможно. И это будет хорошо подспорьем, чтобы мы могли насытить нашу душу, наш разум и также получить откровение о том, что Иисус, Он действительно является Богом, и мы не просто верим в чьи-то словам какого-то человека или проповедника, но мы верим Слову Божьему, Слову, которое говорит об Иисусе Христе. И я с вами в конце прошлого урока начал с того, что начал брать одно место Писания из Ветхого Завета, и где оно откликается в Новом Завете, я продолжу это делать. И вот одно из них — это пророчество о непорочном зачатии. Это пророчество записано в книге пророка Исаии. Исаия, 7 глава, 14 стих. 7 глава, 14 стих. Думаю, у вас есть вопросы, возникают вопросы. Ну, я думаю, что если вы будете терпеливы до конца темы, вы получите на них ответы. Потому что во всем этом Дух Святой, Он участвует во всем этом, и Он знает ваши вопросы, Он знает ваши чаяния или то, на каком этапе веры вы сейчас находитесь. Просто будьте открыты. Исаия 7 глава, 14 стих. «Итак, сам Господь даст вам знамение. Сие дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». Знаменитое пророчество, которое, ну, я думаю, хотя бы один раз вы слышали, а может быть, не один раз. Но вот как Матфей, он как бы, говоря об этом пророчестве, что он добавляет к нему, какое объяснение добавляет к нему. Матфея 1 глава, 23 стих. Матфея 1 глава, 23 стих. И здесь написано: «Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит «с нами Бог». Хочу обратить ваше внимание, что Матфей назвал Иисуса Христа Богом, а это пророчество об Иисусе Христе. Эммануил, что значит «с нами Бог». Бог воплотился. Бог пришел на эту землю в нашей человеческой плоти, как у вас и у меня. И это событие, которое повлияло на всю историю человечества. И, конечно же, может быть, до конца, как я уже вначале говорил, умом это сложно постичь, как это Бог сделал, но Он Бог. И Он таким путем, вот таким путем Он совершал путь спасения. И Он это сказал задолго до этих событий через пророка Исаию. И Матфей здесь, ведомый Духом Святым, он делает пояснение, что значит с нами Бог. То есть он Иисуса называет Богом. Иоанна 1 глава, 14 стих. Апостол Иоанн, который пишет, что слово стало... Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. И здесь в 14 стихе он говорит, и слово стало плотью. Как бы вот в подтверждение предыдущему местописанию. «И слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Также в пророчествах даются божественные имена Иисусу. Это также у пророка Исаии 9 глава 6 стих. Пророк Исаия, 9 глава, 6 стих. Здесь говорится о божественных именах, которые в пророчествах даются Иисусу Христу. Исаия 9, 6. «Ибо младенец родился нам». То есть пророчество об Иисусе Христе. Речь идет об Иисусе Христе. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его. И нарекут имя ему чудный». Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. То есть сам Господь Бог Яхве, Он, только Он может соответствовать вот этим титулам, этим именам. И они приписываются Иисусу Христу, как Князь мира, как Отец вечности, как Бог крепкий, как Советник, как чудный. И эти имена, они еще задолго до рождения Иисуса Христа во плоти, они уже как бы, ну, были даны Ему. И они говорят также здесь о божественности Иисуса Христа. Евангелие Иоанна, 10 глава, 30 стих, где Иисус конкретно говорит «Я и Отец одно». Тоже знакомое вам местописание, но, знаете, вот моя задача также, чтобы те местописания, которые вы, может быть, они приелись, вы не один раз их читали, видели, но чтобы вы на них посмотрели, может быть, с другого угла или как-то с другого ракурса. Вот что обычное местописание, которое вы знаете, «Я и Отец одно», но заметьте, Иисус не говорит «Я и Отец одинаковы». Хотя по смыслу должно быть, ну, как я сейчас говорю, если общаться с оппонентами, которые не верят в божественность Иисуса Христа, но здесь он говорит, он не говорит «я и Отец, мы одинаковы», как вот, но «я и Отец, мы одно». То есть это мышление библейского человека. Понимаете, важно, ну, как понять, что наше мышление, мы пытаемся увидеть одинаковость Иисуса и Бога Отца. А Писание говорит, я и Отец одно, то есть целое. Мы целое. То есть мышление совсем другое. Когда мы пытаемся увидеть одинаковость, вот тут и проблема возникает, когда люди пытаются вот разделить и увидеть одинаковость. И в этом ошибка. Но восточные люди, или как, ну, они понимали, о чем, мы сейчас еще к этому придем, о чем говорил Иисус. Исход 3 глава, 14 стих. Исход 3 глава, 14 стих. Также возвращаемся в Ветхий Завет, берем это местописание, которое говорит о Боге. И это те, кто давно в церкви, они знают это местописание. Раньше много о нем говорили. А когда говорили о божественности Христа, исход 3 глава, 14 стих. «Бог сказал Моисею», когда он общался с Моисеем, он говорит, «Бог сказал Моисею, я есть сущий», когда Моисей спрашивал, «Как тебе имя?» И сказал, «Так скажи сынам Израилевым, сущий Иегова послал меня к вам». И теперь, возвращаясь к Новому Завету, мы можем увидеть, когда Иисус, Он о себе говорит эти же самые слова. Это записано в Евангелии Иоанна, 8 глава, 58 стих. Евангелие Иоанна, 8 глава, 58 стих. Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есмь». И другой перевод, современный перевод этого местописания. Иисус ответил: «Истинно говорю, еще до того, как был Авраам, я сущий». Интересно, здесь также, как теологи объясняют и говорят, как грамматика этого местописания, она не дает оппонентам говорить, что он говорил, что прежде нежели был Авраам, я был. То есть как раз здесь совсем о другом Иисус говорил. То есть в то время он не говорил, что я был прежде Авраама. Он как раз здесь пошел против этих правил и говорит: я есмь, то есть я сущий. И он говорит о своей божественности. И Христос, он как бы здесь, используя это имя Отца по отношению к себе, Яхве, Яхве. И если продолжить, то можно также вспомнить, как Иисус, Он позволял людям поклоняться Ему, позволял людям кланяться Ему. В то время, когда закон запрещал людям поклоняться другим людям, я имею в виду, запрещал иудеям поклоняться другим людям. Но Иисус Христос позволял людям поклоняться себе. И мы знаем заповедь: «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Это заповедь, которая запрещает иудеям кланяться кому-либо, кроме Бога. И иудеи, они никогда бы не поклонились тому, кого они не посчитали божественной личностью. То есть это тоже важно понимать. Знаете, мы зачастую, читая Библию, мы читаем ее через призму той культуры, в которой мы находимся, и понимаем, пытаемся понять через те понятия, которые есть сегодня. Ничего нет особенного сегодня поклониться другому человеку, или даже если нужно там сказать какие-то слова, то есть люди слово дали, слово забрали. Но важно понимать, что в то время, в той культуре, куда пришел Иисус, а Он пришел к иудеям, Он пришел к своим, которые не приняли Его. И свои, они четко знали, о чем идет речь. Они четко знали о поклонении с молоком матери, с поколениями. Это было в них вложено: не поклоняться человеку, не кланяться человеку. Вы помните Мардохей, как он стоял? Можно было просто так поклониться, но он стоял, не кланяясь Аману. Вы помните эта книга «Исфирь», эту историю? Почему так? Потому что он был так научен. Это его вера. Это его вера. Не поклониться, просто даже не склониться перед человеком, не сделать такой кивок. Но здесь, в случае с Иисусом Христом, мы видим что-то удивительное. Мы видим, как Иисус, Он принимал поклонение. Он позволял людям поклоняться Ему. Он не останавливал их. Хотя, если мы читаем в Писании, мы видим, как в случае, например, с апостолами, когда там их хотели сделать богами, и как они, разрывая на себе одежду, как они говорили: нет, нет, нет. Как ангелы, которые приходили, божественные личности, которые говорили: не кланяйся мне, а только Богу. То есть мы видим, что даже в тех, есть такие примеры в Писании, когда личности, которые не являлись богами, они не принимали поклонения. Но здесь Иисус, Он принимал поклонение. И вот можно привести пример, это слепорожденного, которого исцелил Иисус. Это Евангелие Иоанна, 9 глава, 38 стих. Евангелие Иоанна, 9 глава, 38 стих. И это слепорожденный, которого Иисус исцелил, и там целая история с ним произошла, когда он нашел Иисуса, и Иоанна 9:38, он же сказал: «Верую, Господи», и поклонился Ему. И Иисус не остановил его, не сказал, кланяйся только Богу. Он принял это поклонение. Ученики, когда Иисус усмирил бурю, также поклонились ему. Это Матфея 14 глава, 33 стих. Матфея 14 глава, 33 стих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали, истинно ты Сын Божий. Кстати, хочу напомнить вам, пастор Леонид об этом говорил, хочу напомнить вам о том, что в Библии есть, когда упоминается об Иисусе Христе, говорится как о Сыне Человеческом и о Сыне Божьем. Когда говорится о Сыне Человеческом, речь идет о Его природе как человека, о Его земной природе, о том, что Он является стопроцентным человеком. И Иисус действительно был стопроцентным человеком, иначе Он не смог бы взять наши грехи на Себя. Иначе Он не смог бы совершить искупление, вот то, что Он совершил. Но Он также был и стопроцентным Богом. И когда речь идет о божественной природе Иисуса, всегда упоминается Сын Божий. И есть отличие между Сыном Божьим и Сыном Человеческим. И вы знаете, вот не понимая этих отличий, также рождались ереси, когда люди, ну, к примеру, когда Иисус, Он говорил, что Отец больше Его, и что Он во всем повинуется Отцу или слушает Отца. Но здесь важно понимать, что Он как Сын Человеческий, Он под Отцом, Отец, Он старше, Он здесь как тот, кто ведет Его, так как тот, кто подсказывает Ему, как тот, кто говорит Ему, что делать. И вот некоторые делали неправильные выводы, что вот все-таки Отец главней, а Иисус меньше, и вот в таком ключе. Ну, хорошо, вернемся к тому, что Иисус принимал поклонение. Евангелие Матфея, мы с вами говорили, 14 глава, теперь смотрите, еще Евангелие от Луки, здесь Луки 24 глава, здесь при вознесении Иисуса, а также ученики, те, которые Его видели, они поклонились Ему. Луки 24 глава, 52 стих. Евангелие Луки, 24 глава, 52 стих. Написано, они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с великой радостью. То есть ученики, их там было много, там около 500 человек, они поклонились Ему и вернулись с радостью в Иерусалим. Знаете, интересно, что Иисус, Он говорил, что имеет жизнь в себе. И хочу как бы пояснить, что Он говорил, я есть путь, истина и жизнь. Все вы помните это, Евангелие Иоанна, 10 глава. Я есть путь, истина и жизнь. То есть Иисус говорил о том, что Он является даятелем жизни. И это также принадлежит к божественной личности, потому что сотворенная личность не имеет, не может дать жизнь. Например, мы с вами, мы даем жизнь, которую мы получаем от Иисуса. Мы делимся жизнью, которую мы получили. Но Иисус является сам даятелем жизни. И Он о себе так, ну, говорит, давайте откроем Иоанна 3 глава, 35 стих. Иоанна 3 глава, 35 стих. 35-36 стих. Здесь Иисус говорит, Отец любит Сына и все дал в руку Его. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. То есть Иисус говорит, Он делится тем, что имеет. Иисус имеет жизнь, а это значит бессмертие. Что такое жизнь? Постоянная жизнь – это бессмертие. Это то, что принадлежит Богу. И Он может делиться этой жизнью. Ангелы не могут делиться той жизнью, которую они получили. Но Иисус, Он имеет эту жизнь, Он сам даятель жизни, и Он может делиться этой жизнью. Он может делиться как бы как Бог, который является даятелем жизни. И если бы Он был сотворен, повторюсь еще раз, Он не имел бы в себе жизни. То есть Он бы пользовался той жизнью, которую Он получил. Но Он даятель жизни. И мы принимаем жизнь от Него. Он сказал, я есть путь, истина и жизнь. Еще то, что можно сказать об Иисусе Христе, то, что говорит о Его божественности, это то, что Иисус прощал грехи. Только Бог может прощать грехи. И когда я говорю о грехах, речь идет, ну, не просто, знаете, когда вот кто-то сделал, ну, потому что оппоненты могут сказать, ну, мы тоже прощаем грехи, но мы прощаем грехи, которые люди сделали против нас. Но простить вообще все грехи мы не можем. Мы не можем, как бы, простить те грехи, которые люди делают против других людей. Но здесь, смотрите, Марка, 2 глава с 5 стиха. Марка, 2 глава с 5 стиха. Евангелие от Марка, 2 глава с 5 стиха. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Смотрите, вот опять-таки, мышление иудеев или мышление людей того времени. Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих, что он так богохульствует. Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? То есть они понимали, о чем речь. Они понимали, что грехи простить может только Бог. Но он и был Богом. Да, он был человеком, стопроцентным человеком, и они видели его плоть, они видели его, вот эту внешнюю оболочку, они видели перед собой сына плотника, или как они его знали. Но при всем этом он был также Богом. И как Бог, он сейчас прощал грехи этому человеку. Прощаются тебе грехи твои. Интересно, что вот как раз еще хочется сказать по поводу оппонентов. Вы знаете, что когда вот в суде разбирается какое-то дело, то свидетельство оппонентов, оно очень, ну, весомо. Ну, то есть свидетельство потерпевшей стороны или другой стороны, оно очень весомо. Если они свидетельствуют, например, ну, как бы, ну, о противоположной стороне. Так вот, в случае с Иисусом Христом, когда мы читаем Евангелие, и мы видим, как не один раз его оппоненты, они брались за камни. Они говорили, что он богохульствует. Они говорили или хотели побить его, хотели убить его. Почему? Потому что они видели, что он, будучи человеком, плотскими глазами, видя, что он человек, делает себя Богом. То есть они видели лучше, чем наши современники, которые не признают Иисуса Богом. Они видели это. Основываясь на той культуре, на том понимании Писания, на том, как Иисус вел себя, что Он говорил, они как бы своими действиями как бы свидетельствуют, что Иисус вел себя как Бог, что Он говорил как Бог, вот именно в тех моментах, когда... Не всегда он так делал, но именно в тех моментах, когда вот они хотели побить его камнями, или, как в данном случае, они говорят, кто может прощать грехи, кроме одного Бога. Но он и был Богом, и он мог прощать грехи. Также Иисус заявлял о своем вездесуществе, что принадлежит только Богу. Только Бог одновременно может находиться в разных местах, он вездесущий. Эта характеристика принадлежит Богу. Что говорил Иисус? Знаменитое местописание, но опять-таки, знаете, вот свежий взгляд или вот взгляд на те же местописания, которые вы хорошо знаете. Это Матфея 18 глава, 20 стих. Евангелие от Матфея 18 глава, 20 стих. Написано: «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Но вы когда-нибудь думали, сколько этих двое или трое собраны во имя Его? Даже сейчас я нахожусь в одном месте. У нас там где-то около 200 подключений. И во всех этих местах, это в разных местах, в разных городах и странах в том числе, вы находитесь во имя Иисуса Христа, и Он посреди вас сейчас. И Он также здесь со мной. Там, где двое или трое, кто-то скажет, ну ты один, ну жена здесь рядом. Поэтому нас тоже двое. И мы собраны во имя Его. И Он говорит, я, ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там я посреди них. Также Матфея 28 глава, 20 стих, Матфея 28, 20, вторая часть стиха. «И сея с вами во все дни до скончания века». С вами это с кем? С 12, с 500 человеками или с миллионами и миллиардами верующих по всему лицу земли? И Он обещал, сея с вами. То есть это способность вездесущества, то есть Он вездесущий. Он сейчас и в Киеве, и в Бердянске, и в Донецке, и в Луганске, и в Кракове, и где-то во Львове, в разных местах, городах и странах. Это божественное качество нашего Господа Иисуса Христа. Также Библия говорит о том, что Иисус является Творцом. И Он об этом говорил также. А творить, как я уже говорил, из ничего может только Бог. Чтобы нам с вами что-то творить, нам нужно что-то. Люди делают что-то из чего-то. Человек не делает из ничего что-то. Ему нужно что-то, чтобы сделать что-то. Но Иисус, Он творец. А творец может из ничего сделать что-то. И вот Евангелие Иоанна, то же самое, ну, знакомое вам местописание, Евангелие Иоанна, 1 глава, с 1 стиха. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». Хочу обратить здесь ваше внимание, что речь идет об Иисусе Христе. И Он также здесь назван Богом, Слово было Бог. И также говорится о том, дальше продолжается, что это Слово было вначале у Бога, и все через Него начало быть. То есть, это Слово творило. Это Слово творило. Творило то, что мы видим сегодня нашими глазами, я имею в виду небо, землю, звезды, солнце, луну. Творение. Творение, которое, в котором участвовал Иисус Христос. Сын Бога Живого. Сын Божий. Колоссянам 1 глава, 16 стих. Колоссянам 1 глава, 16 стих. Написано, ибо им создано все. И речь идет об Иисусе Христе. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле. Видимое и невидимое. Престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли. Все им и для него создано. Также местописание, которое говорит о способности Иисуса творить. Он творец. А это качество принадлежит только Богу. Вот еще одни слова на Бога из Ветхого Завета и то, что потом откликалось или откликается в Новом Завете. Давайте посмотрим. Знакомые для вас местописания, но вот они говорят о чем-то, о многом, о том, что они принадлежат Богу, и в то же самое время Иисус употреблял их, будучи на этой земле. Исайя 44 глава, 6 стих. Исайя 44 глава, 6 стих. Исайя 44, 6. «Так говорит Господь, царь Израиля и искупитель его, Господь Саваоф, я первый и я последний, и кроме меня нет Бога». Также говорится о единстве Бога, и также говорится «я первый и я последний». Давайте еще посмотрим. Исайя 48 глава, 11 стих. И потом в Новом Завете. Исайя 48 глава, 11 стих. Ради себя самого делаю это, ибо какое было бы нарекание на имя мое, славы моей не дам иному. Когда кто-то говорит, что вот Бог дал как бы Иисусу сотворенной личности, и он как бы вот был прославлен, но здесь сам Бог говорит, что славы моей не дам иному. Послушай меня, Иаков и Израиль, призванный мой, я тот же, я первый и я последний. Вы видите, как эти два местописания откликаются в 48 и 44 главе. Я первый и я последний. И вы, наверное, уже понимаете, о чем речь. Где Иисус в книге Откровения, он четыре раза употребляет это о себе. Я первый и я последний. Четыре раза в книге Откровения Иисус, который явился Иоанну, он говорит, ну, одно из них можете записать, Откровение 1 глава, 10 стих, остальные там вы сами можете найти. Откровение 1.10, где он, явившись Иоанну, говорит о себе. Я был, здесь Иоанн пишет, я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил, я есть Альфа и Омега, первый и последний. Альфа и Омега, вы знаете, это первая и последняя буква греческого алфавита. Тот язык, на котором был написан Новый Завет. Кто-то скажет, ну там же в пророческих нет Альфа и Омега, а там не на греческом написано. Там этих букв не было. Там на иврите было написано. Но самое главное, что он здесь говорит, я первый и последний. И речь идет об Иисусе Христе. Итак, мы видим, как вот то, что Бог говорит о себе в Ветхом Завете, это же о себе говорит и Иисус Христос. Иисусу принадлежит также право судить. И право судить принадлежит Богу. Бог – судья праведный. Конечно же, есть судьи, которые здесь, на этой земле, избираются на какое-то время, на малое время, может быть, там кто-то на несколько лет. Но речь идет о судье, который судит всю вселенную, все народы. Речь идет об этом суде. И Псалом 49, 4 стих. Псалом 49, 4 стих. Он призывает свыше неба и землю судить народ свой. Соберите ко мне святых моих, вступивших в завет со мною при жертве. И небеса провозгласят правду его, ибо судья сей есть Бог. Четко и понятно. Иоанна 5 глава, 22 стих. Евангелие Иоанна 5 глава, 22 стих. Написано, ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну. Почему? Ответ в следующем же стихе, в 23 стихе. «Дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его». Знаете, тоже знакомое местописание, но вот вам другой ракурс. Может быть, вы об этом думали, ну, слава Богу, хорошо. Но вот подумайте, как мы чтим Отца? Как кого мы чтим Отца? Как просто какую-то личность знакомую. Или мы чтим отца, как ну, просто начальника на работе. Мы чтим отца, как ну, кого-то, возможно, очень важного, ну, такого, как многие. Нет. Мы чтим отца, как Бога. Мы чтим отца, как Бога. И нам говорится это обращение к нам, чтобы мы чтили Сына так же, как чтут Отца. И конкретно написано, кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца. Если мы чтим Отца как Бога, тогда мы должны и Сына чтить как Бога. Вот вам логика. Если мы говорим тогда уже о людях, которые включают свою логику. Если мы чтим Отца как Бога, тогда мы должны чтить Сына как Бога. Итак, вывод. Мы должны чтить Сына как Бога, каковым Он и является. Иисус является Богом. 2 Тимофея, 4 глава, 1 стих. Второе послание Тимофею, 4 глава, 1 стих. «Итак, заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых». Это мы все еще говорим о том, что Иисус является судьей. И это качество принадлежит Богу. Иисусу принадлежит вот этот титул судьи. Не просто судьи в таком, ну, в естественном виде, а в таком сакральный такой титул судья Вселенной. Здесь написано, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и царствии Его. Кстати, здесь еще вот в этом же местописании есть одна такая, как бы, ну, как сказать, что можно из него взять, но здесь я не буду об этом как бы говорить, здесь, ну как, те, кто знают греческий, кто разбирается в орфографии греческого, они говорят, что вот здесь написано «Итак заклинаю тебя пред Богом и Господом». Здесь идет речь об одном. То есть у нас, вот мы как читаем, например, можно подумать, и оппоненты об этом говорят, что здесь речь идет о Боге и о Господе Иисусе Христе. Но в оригинале там объясняется, что там есть вот эта приставка, которая, если речь идет о двух личностях, то она ставится перед каждой личностью. Здесь она стоит только перед одной, то есть речь идет об одной личности. Ну, это как бы в двух словах, я на этом не акцентирую внимание, просто как вот отступление. Но вот в оригинале, те, кто изучают оригинал и читают на греческом, они говорят, что вот здесь речь идет об Иисусе Христе, как о Боге. То есть, итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, то есть речь идет об одном здесь. Ну, мы это местописание брали как вот о судье. То есть, что Иисусу принадлежит этот титул судьи. Он судья праведный. И этот титул принадлежит только Богу, судьи всей Вселенной. Также можем с вами видеть, что Иисус, Он не отвергал своей божественности на суде, где Ему было выдвинуто вот это обвинение в том, что он называл себя Сыном Божьим. Почему его за это обвиняли? То есть, смотрите, для нас, вот для простых современников, украинцев, там, не знаю, там, американцев, там, вот, европейцев, как бы, ну, мы читаем Сын Божий. Но тогда, в то время, для иудеев Сын Божий – это равный Богу, это тот, кто является Богом, одним с Богом, они это понимали, не судили его за это. И вот смотрите, Иоанна 19 глава, 7 стих. Иоанна 19 глава, 7 стих. Евангелие Иоанна 19 глава, 7 стих. Иудеи отвечали ему, мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя Сыном Божьим. То есть они хотели умертвить его, убить его за то, что он делал себя равным Богу. Не просто, они понимали, это не просто пророк, это не просто как бы там простой человек, там что-то говорит, неизвестно что. Нет, он себя делает равным Богу, за это они хотели его убить. И если бы Иисус не считал себя Богом, у него была хорошая возможность вот развеять вот эти вот заблуждения, как бы, ну, что говорили, что он Бог. Это было именно вот во время того, когда его судили. Матфея 26 глава об этом говорит. Матфея 26 глава, 63 стих. Матфея 26 глава, 63 стих. Когда его судили, он молчал. Написано, Иисус молчал. И первосвященник сказал ему, «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» Хорошая возможность сказать «нет, это не я». Но он не сделал этого. В 64 стихе Иисус говорит ему, ты сказал. То есть он ближе всего здесь подошел к тому, вот к тому, что он Бог. Ты сказал. Даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесною силы и грядущего на облаках небесных. Интересно, почему он здесь говорит Сына Человеческого? Потому что его сейчас распнут как Сына Человеческого, а не как Бога. На кресте умирал Сын Человеческий, а не Бог, а не Сын Божий. И знаете, вот опять-таки, возвращаясь вот к этому, что Иисус, как бы, понимаете, вот такое вот, ну, как впечатление из этой истории. Либо Иисус, он, ну, хотел подвергнуться вот этой вот казни по ложному обвинению, как бы незаслуженно. То есть он как бы хотел подвергнуться этой казни, либо он осознавал себя Сыном Божьим. То есть, ну, вариантов других нет. Либо он, ну, действительно хотел просто, чтобы его наказали. Либо он действительно был Сыном Божьим. Ну, у него хорошая возможность была сказать «нет» или как-то по-другому. Но он говорит, ты говоришь, ты сказал. Он считал себя Сыном Божьим. Кроме того, когда, вы помните это местописание, когда Фома обратился к Иисусу, это Евангелие Иоанна, 20 глава. Евангелие Иоанна, 20 глава, 28 стих. 28 стих, 28-29. Где Фома сказал ему в ответ, «Господь мой и Бог мой». Интересно, здесь Иисус говорит ему, «Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны невидевшие и уверовавшие». Знаете, Фома видел все, что делал Иисус. Он был этому свидетелем. Мы с вами не видели этого, мы не были свидетелями. Но Фома это видел. И он, да, он засомневался. Но пришел этот момент, когда глаза его открылись. И он исповедал Иисуса как Бога, как Господа и Бога, Господь мой и Бог мой. И смотрите, Иисус не противоречил ему. Он, смотрите, что он сказал. Он говорит ему, ты поверил, потому что увидел меня. То есть ты поверил. Фома поверил, что Иисус – это Бог. Фома поверил. И Иисус ему говорит, ты поверил, потому что увидел. Но есть те, которые более счастливые, чем ты. Это ты и я. Это ты и я. Те, которые, не видя, мы не видели Иисуса в Его плоти, мы не видели Его своими физическими глазами, но мы видели Его духовными глазами. Когда Дух Святой открывал нам эти картины и открывает картины Писания, когда Иисус ходил по этой земле, как Он творил чудеса, что Он делал и что Он говорил, и Дух Святой, Он напоминает нам обо всем, о чем Иисус говорил и что Он делал на этой земле. И Иисус здесь называет блаженными нас с вами, потому что мы, не видев Иисуса по плоти, уверовали в Него. Дорогие, но вот услышьте или увидьте сами здесь, что Иисус, Он не опроверг Фому, не сказал «нет-нет». Я не Бог там или как-то по-другому. Он говорит, да, ты поверил. Но ты поверил, потому что увидел. Но он пошел дальше. Что блаженные те, которые, не видя, поверят. Это ты и я. Это миллионы и миллиарды верующих, которые, не видя Иисуса по плоти, они уверовали в Него. И это поразительно, это потрясающе. То, что Иисус, Он действительно, будучи на этой земле, да, Он, ну, как бы нигде так явно не сказал, как бы, что вот, как бы, как теологи говорят, я Бог, но так много доказательств, так много таких вот косвенных разных примеров, которые, ну, говорят на то, что Он Бог. И когда другие видели в Нем Бога, Он это не отрицал. Он не отрицал. И это здорово, потому что Иисус, Он является Богом. И Бог при этом один. При том, что Бог Отец, и мы о нем не так много говорили, как я уже говорил, потому что нет нападок на Бога Отца. Все признают Бога Отца. Все признают Бога как единого. И мы также признаем Бога как единого. Но, как я уже сказал, Бог в Иисусе Христе, Он начал нам открываться как Троица. Нам, я имею в виду христианам, верующим, особенно тем верующим, которые были в самом начале. Взять того же апостола Павла. Не забывайте, что он был иудеем, что он был фарисеем. Он очень хорошо знал Писание. Он также с молоком матери впитал это, у ног Гамалиила впитал это, вобрал это в себя, что поклоняться нужно только Богу единому, что никому из людей поклоняться нельзя. Это идолопоклонство. Что Бог один. И при всем этом мы видим, и еще завтра с вами об этом поговорим, мы видим, как апостол Павел, много его текстов, которые напрямую говорят о Троице, о том, что Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Также говорят о божественности Иисуса Христа. Некоторые из них мы сегодня читали, где Павел об этом говорит. То есть это также является подтверждением, что люди, которые были там близко, да, Павел, он не знал Иисуса по плоти, но он очень хорошо знал Писание. Он очень хорошо знал Ветхий Завет. И он понимал, что поклоняться нужно только Богу. И он поклонялся Иисусу Христу. И нас с вами призывал и призывает со страниц своих посланий, со страниц Нового Завета поклоняться Иисусу Христу и Духу Святому. И это поразительно, что мы с вами поверили в Иисуса Христа. Мы поверили в то, что Он Спаситель, в то, что Он Сын Божий. Именно вера в Сына Божьего, она приводит или привела нас ко спасению. И знаете, каждая из личностей Троицы, а мы с вами завтра поговорим о Духе Святом, и также поговорим тогда уже и о Троице, о Триединстве Бога, но мы увидим, как каждая из личностей Троицы, насколько они едины, насколько они связаны друг с другом, насколько они являются одно, как Иисус сказал, «Я и Отец одно». Мы не похожи, но мы одно, одно, единое. Да, две личности, но одно. И завтра, конечно, с вами больше об этом поговорим. На сегодня у нас уже время вышло. Я не хочу дальше просто продолжать, потому что осталось буквально пару минут. И хотелось бы, чтобы вы могли поразмышлять, вот остаться с этими мыслями, поразмышлять о том, что да, Бог един, но вот о божественности Иисуса Христа. Насколько вы утверждены в этом? Вы знаете, это не все местописания о божественности Иисуса Христа. Их очень много. Но, как я уже сказал, у нас всего лишь 3 дня. И это не просто целые 3 дня, а по 2 часа как бы каждый день. Это не так много. И мы с вами делаем такой в богословском понимании беглый обзор, но даже и его достаточно, чтобы можно было утвердиться в том, в кого мы верим. Мы верим в Бога Отца, мы верим в Бога Сына, и мы верим в Бога Духа Святого. Давайте вместе помолимся, чтобы Господь, Он утвердил в нас то, что мы получили. А если не получили, чтобы Он открыл нам себя. Это связано с самораскрытием Бога. Знаете, те люди, которые попали в ересь, которые заблуждаются, ведь они же нормальные люди, но где-то что-то, просто где логика, она стала выше, где голова стала выше сердца. Здесь вот наше сердце, оно должно нам подсказывать, оно должно нам говорить, опять-таки через Духа Святого, через освящение Духом Святым, вот те истины, которые открываются в Писании. Давайте помолимся. Отец Небесный, мы благодарны Тебе за этот день. Спасибо Тебе за Твое Слово, в котором мы сегодня пребывали. Господь, я молюсь, чтобы Твое Слово, оно было утверждено в наших сердцах. Мы благодарны Тебе, Господь, за истину Твою, познавая которую мы ходим в свободе. Спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты есть в нашей жизни, Иисус. Ты наш Господь, Ты наш Бог, Ты Сын Божий. И мы благодарны Тебе за то, что Ты сделал для каждого из нас. Благослови наш оставшийся вечер. Распусти нас с миром, Господь, во имя Иисуса Христа. Аминь. Дорогие, до завтра. Пусть Бог благословит вас. С миром Божьим.